Давайте мы с вами, братья и сестры, будем продолжать изучать книгу Деяний апостолов. Мы на 9 главе с вами. Очень кратенько мне хотелось бы напомнить о том, что в прошлый раз мы говорили о том, что Лука очень подробно описал, как Бог встречается на пути у людей. Встречается на пути у людей, которые думают о себе, что у них нет никаких трудностей в жизни, нет никаких проблем. У людей, у которых есть смысл жизни, у людей, у которых есть цель, есть карьерный рост, есть, казалось бы, внешне все то, что делает человека счастливым. Но при этом человек не знает, что он отчаянно нуждается в измененном сердце. Нуждается в том, чтобы Бог его изменил. И человек об этом не знает. Вот парадокс. Сегодня, если вы наблюдательный житель этой планеты, вы заметите, что очень много в миру институтов или учреждений, или всего того, что является организованным для того, чтобы помогать социуму нашему, настроено на один вопрос. Как помочь человеку? Как помочь человеку или людям быть лучше? Как изменить их жизнь? И все эти организации существуют для того, чтобы каким-то образом разгадать эту формулу, разгадать этот секрет счастья, чтобы ответить на все вызовы общества, которое сегодня есть. Вот почему стремительно наука развивается. Вот почему стремительно развиваются технологии, развивается медицина, развивается абсолютно множество вещей, которые настроены на эту цель. Образование, культура, люди даже в вопросах экологии вот, делают громаднейшие финансовые вложения, организации, структуры, которые призваны в том, чтобы снизить напряжение и нагрузку вредных выбросов в атмосферу для того, чтобы человеку продлить жизнь. Но, как ни странно, мы видим, что подобные вещи, они не просто помогают, а наоборот ухудшают положение людей. Если мы посмотрим, что в руках грешного человека, но у которого есть совершенное оружие, я вот иногда думаю о том, да, когда были войны 500 лет назад или войны во времена Давида, люди точили ножи, собирали где-то там, резали стрелы себе, вот делали такое там, ну, вот множество таких вещей, которые помогали им в то время защищать свой город, страну, строили стены, или стенобитное орудие, или еще чего-то. Десятки лет уходило на подготовку. И войны занимали времени достаточно много. Пока была осаждена там какая-то страна или город, и потом они там сражались, воевали. Сейчас можно несколькими кнопками сжечь этот мир, не выходя из бункера или офисов, или где там, в каком пункте эти люди находятся. Когда высочайшие технологии оказываются в руках неизмененного сердца, порочного грешника, это страшнейшее оружие. Отсюда распространение преступности, зла, наркомании, распространение оружия, проституции, распространение тяжелейших болезней, всего того, что наоборот ухудшает жизнь людей. И мы в этом замкнутом кругу приходим к тому, с чего люди начинают этот поиск. Конечно же, я не хочу упразднять преимущества технологий, я не хочу упразднять те медицинские достижения, которые в те же времена Давида полностью отсутствовали. Слава Богу за этих умных людей, которые придумали лазер, которые придумали такие технологии тончайшего уровня, когда делают операцию на открытом сердце, которые в мозг могут сегодня войти и делать там сложнейшие операции. Но, когда мы говорим, и речь идет о том, что люди пытаются посредством всех этих вещей улучшить жизнь человека, они никогда не достигнут этой цели. Человек, который, будучи бедным, заполучил какое-то там наследство или высочайшего уровня работы, и он говорит, это изменило мою жизнь. Но это неправда. Это не может изменить твою жизнь. Она может поменять твой контур жизни, улучшить жизнь с точки зрения материальных ценностей и благ. Но оно не изменит твой внутренний мир, твой характер, твой образ мысли, твою сущность человека. Когда я встречался с некоторыми христианами, которые открывали свой бизнес и говорят: «Ты знаешь, это изменило мою жизнь. Меня научили мыслить правильно. Меня научили мыслить категориями высоких самооценок. И у меня расширился диапазон общения с людьми». И я пытаюсь уловить во взгляде этого человека, что он верит на самом деле, что бизнес человеку помог стать другим человеком, это изменило его жизнь. Мне не верится в это. Потому что я читаю Библию, я вижу окружающий мир, я вижу себя, я знаю себя, я вижу вас, и вы знаете себя. Никакие внешние факторы не могут изменить внутреннюю сущность человека. Это делает только Бог. В Ветхом Завете и в Новом Завете Писание говорит: может ли чернокожий изменить кожу свою? Может ли барс поменять пятна или избавиться от них? Риторические вопросы, на которые следует ответ «нет». И пророки дальше продолжают и говорят: так и грешник не может изменить своей сущности. И вот историю, о которой мы читали с вами, о жизни апостола Павла, мы видели, что это был злой человек. Это был человек, деструктивно настроен на других людей, которые мыслили не так, как он мыслит. Это был патриот, защитник, националист. Это был тот человек, который отстаивал каноны и традиции, наследия отцов своих. И он посвятил всю свою жизнь на истребление христиан. Мы знаем, что он не щадил ни мужчин, ни женщин. Я догадываюсь, что и дети перед его глазами не имели никакой особой ценности. Но что-то с ним произошло. И не Петр с ним повстречался. И не группа людей вооруженных, которые сказали ему: еще раз мы тебя увидим здесь или услышим твои угрозы, не обижайся. Здесь нужно было прямое вмешательство самого Господа. И мы видели, как славным образом, и то, что мы в начале собрания слышали, посмотрите, Бог первый проявляет инициативу и выходит на поиски грешника. То же самое происходило в Эдемском саду. Бог первый задает грешнику вопрос: где ты? Где ты? Что с тобой случилось, дитя мое? Почему ты вдали от меня? Почему ты считаешь, что там, где ты живешь, то, чем ты занимаешься, является счастьем с твоей точки зрения? И Бог появляется на пути в правильном месте, в правильное время, с правильными вопросами, с правильными действиями, так как было в жизни этой самарянской женщины, так как было в жизни с Никодимом немножечко раньше, так как было в жизни чернокожего эфиоплянина, да, служителя, так как было в жизни апостола Павла и многих других людей. Если Бог не повстречается на пути у человека, человек, не зная того, будет медленно, но уверенно скользить по наклонной вниз, направляясь к вечным мучениям, к вечным страданиям. При этом обколот, извините за такие образы, некой анестезии, которая притупляет чувствительность и не дает человеку адекватно понять, что на самом деле он находится в огромнейшей опасности. Я очень благодарен Богу, что Он повстречался на моем пути, мою жизнь развернул. Благодарите Господа за то, что это было с вами, что Он повстречался на ваших путях. Кто мы такие, что мы заслуживаем даже взора Его или взгляда? Кто мы такие, что мы заслуживаем Его внимания, тем более Его жизни вместо нас? Это любовь, которая не подлежит исследованию. Это любовь, которая выразилась во Христе Иисусе. То, что сегодня мы с вами будем дальше рассматривать из этой истории жизни апостола Павла, мы посмотрим, друзья, на характерные особенности спасенного человека. Время от времени мы говорим об этом, и на каких-то вопросах мы не будем подробно останавливаться, потому что это достаточно известно. Но поскольку перед нами этот текст, и Дух Божий захотел в этой последовательности вложить в разум Луки, в его желание и чувствование записать то, что происходило с этим спасенным человеком. Для нас это сигнал снова и снова и снова. Исследуйте свою жизнь и свое сердце. Как спасаются люди? И следующий вопрос. Как знать, что ты спасен? Это главные вопросы. Потому что многие люди по-прежнему льстят сами себе, думая, полагая, что достаточно в моей жизни неких религиозных действий. И это является гарантией моего спасения. Вы знаете, сколько крещенных, сколько членов церкви, сколько людей, принадлежащих правильным деноминациям, сегодня находятся в аду? Сколько обманутых людей находится в аду, которым внушали с детства, этого достаточно? Вот почему Лука захотел в данном случае и в других эпизодах достаточно подробно изложить те критерии, те характеристики, те вещи, или то, что мы называем признаками спасенного человека, чтобы тот, у кого на пути повстречался Бог, развернул его жизнь, чья рука вовнутрь сердца вошла и изменила, и дала вместо каменного сердца плотяное сердце. Тот, который ожил, пережил рождение свыше, мог увидеть на примере апостола Павла то, что произошло с ним. Если это в моей жизни. Потрясающая история. Я хочу, чтобы мы вернулись с вами к 10 стиху и продолжим изучение этого отрывка. Деяния апостолов, 9 глава, с 10 стиха. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: «Анания». Он сказал: «Я, Господи». Господь же сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савла. Он теперь молится. И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел». Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященника власть вязать всех и призывающих имя Твое». Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами, царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое». Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и встал, и крестился, и, приняв пищу, укрепился, и был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. Вот что происходило дальше с этим молодым юношей, который повстречался с Господом, и то, что с ним происходило в жизни его, для того, чтобы лично для него было глубочайшим свидетельством, что он стал новым человеком. Я хочу предложить вам кратенько, мы рассмотрим 6 характеристик измененного сердца, преображенного сердца, нового сердца, 6 видимых плодов в жизни человека, которые в данном случае человек, который обращает внимание на измененную жизнь, может подтвердить и сказать: «Да, это есть во мне, я спасенный человек». Я хочу снова и снова, друзья, акцентировать внимание на этой истине. Здесь заложена модель церкви и тех людей, которые внутри церкви. Не всякая эта церковь, которая называет себя церковью, если в ней отсутствует подобное проявление таких людей. Люди, которые поклоняются ангелам, которые чтут каких-то небесных существ, люди, которые держатся за традиции, но в центре которого нет истины Писания, едва ли можно назвать церковью. Если у вас возникает сомнение, в правильной ли вы церкви, правильно ли вы уверовали, обращайте свой взор к Писанию. Смотрите на эти образы, примеры, на этих спасенных людей, что с ними происходило. И вы успокоитесь во Христе, вы будете счастливы, если вы спасены. Если вы не спасены, ваше сердце должно прийти в беспокойство. И вы должны смириться пред Богом. Вы должны стать тем человеком, который является человеком по замыслу Господа. Ну, давайте кратенько рассмотрим саму историю, саму эту ситуацию, продолжение которой Лука отметил, что все-таки Савл в окружении своих попутчиков пришли в Дамаск. И оказывается, из этой истории мы видим, что в Дамаске на тот момент было достаточно много учеников. Вот почему, уже будучи служителем, апостол Павел, когда направлялся в страны Греции, Господь говорил: иди в эти города, там, где нет церквей. Но Бог говорит: у меня там много людей. Бог уже там побывал. Так и здесь можно было сказать, у Бога в Дамаске уже было много людей. И один из них, забытый герой, о котором мало кто вспоминает и говорит, стал ключевой личностью в судьбе апостола Павла. Это Анания. Мы ничего о нем не знаем много. Скорее всего, он, возможно, был служителем или руководителем этой христианской группы в Дамаске. Вот почему Господь к нему напрямую обратился. Посмотрите, каким удивлением было самого Анании, когда Господь в видении явился ему и сказал: иди в дом Иуды. Мы не знаем тоже, что это за человек. Скорее всего, тоже он принадлежал церкви. И там сейчас Савл. И приди и сделай то, что я тебе скажу. Вы можете себе представить, как отреагировал Анания во внутренних своих переживаниях? То есть слава о самом Павле или Савле еще, она шла впереди него, и Анания говорит: я знаю, Господи, неужели ты забыл, или ты не видишь, не знаешь об этом человеке, как много зла он сделал святым твоим. Еще он туда не пришел, нет газет, нет интернета, нет телефонов, но уже знали, что сюда движется торнадо. Сюда направляется человек, который будет разрушать то, что Бог посеял и то, что Бог построил. Представьте появление этого человека, с которым тебе нужно встретиться. И Бог говорит: иди к нему. Я пытался какую-то аналогию найти, подобрать к тому, что могло бы в наше время вызвать у нас какое-то беспокойство, если бы кто-то из подобных людей появился в церкви, и он стал открыто заявлять или исповедовать, что он принял Христа. Если вы думаете, что я придумываю, то личность Павла настолько была однозначно всеми воспринята, что это деструктивный человек, что спустя годы понадобился Варнава, чтобы взять Павла за руку и быть посредником и привести его к апостолам и сказать: я даю гарантию, что этот человек наш брат, что этот человек измененный человек. Вот насколько от него дистанцировали, не доверяли ему. Это все равно, чтобы в советское время кто-то из сотрудников КГБ, который занимался истреблением христиан, сажая их в тюрьмы, угнетая, закрывая церкви, делая все для того, чтобы христианство было упразднено, вдруг оказался в церкви, пытался бы исповедовать веру в Иисуса Христа. Я не думаю, что все бы начали ему аплодировать и говорить: слава Богу. Долго бы наблюдали за этим человеком. Вот почему Анания воспринял от самого Господа с неким скептицизмом, с опаской, с настороженностью: Господи, неужели ты сам не знаешь об этом человеке? Господь долго не говорит, не объясняет ему: встань и иди. И Анания пошел. Слава Богу за этого человека, как с одной точки города в другую точку города Господь направляет двух этих людей. Одному дает откровение об этом человеке. И в момент, когда Савл молился, Бог посылает ему ясное понимание того, с каким именем человек придет и что он должен сделать. Сверхъестественное вмешательство. Сегодня, конечно, подобных вещей не происходит. Это было в то время, это было для тех людей, это было с особым таким колоритом отношений, и я уже об этом подробно говорил. Надо учитывать нам, что это был переломный период или переходный период из Ветхого Завета в Новый Завет. Поэтому множество чудес, знамений, которые мы можем отмечать в этот период Деяния апостолов, сегодня их просто нет. Но давайте мы вернемся к нашей теме. К теме, которая фокусирует внимание на плодах, или на результатах, или на характеристиках, вот особенности нового человека. Человека, который стал другим после встречи с Господом. Первое то, что мы видим, это молитвенная жизнь. 10-11 стих, обратите внимание. Давайте, чтобы не перечитывать все это, посмотрите на последние слова 11 стиха. Он теперь молится. Тот, на пути у которого повстречался Господь, будучи в ослеплении, будучи в сокрушении, Господь говорит, он теперь молится. Несколько слов о самой знакомой нашей теме, о молитве. Я не буду очень подробно об этом говорить, но я хочу напомнить, друзья, что именно молитва, я хочу двигаться в последовательности, которая здесь есть в тексте. Если бы мне нужно было определять характеристики спасенного человека, может быть, я бы в другой последовательности шел. Или другие апостолы или авторы идут в своей последовательности. Но здесь так Господь распорядился, я хочу, чтобы мы следовали этим шагам. Вопрос молитвы сегодня для многих людей становится вот таким воцерковленным мероприятием. И когда люди друг другу задают вопросы, а ты молишься или ходишь на молитвенные собрания? Или ты вообще вот, насколько глубока твоя молитвенная жизнь? Я думаю, это не совсем корректные вопросы. Говорить о том, что возрожденный человек и не молится, это вообще противоречие в терминах и в понятиях. Слово молитва – это не религиозное слово. Это не атрибут человека, который попал в формат отношений с какими-то силами, пусть даже с правильным пониманием Бога, вечного, Духа Божьего. И мы говорим, это молитва. И молитва это вот это, вот это, вот это. Возможно, мы можем сказать, что в молитве присутствуют какие-то элементы, но очень просто, по-детски. На языке оригинала молитва значит прошение. Молитва это общение с Богом. Это самое первое, что рождается в жизни человека. Это восстановление общения со своим Творцом, со своим Спасителем. Все остальное придумали люди. Многочасовые молитвы, молитвы или молитвословы, или какие-нибудь особые глубокие такие переживания, мистические. Все гораздо проще. Несколько шагов назад в историю, из-за греха человек был отсечен от общения с Богом. Он потерял эту близкую связь, простую связь, естественную связь, живую связь, радостную связь. И не в его силах было это восстановить. Люди молились, спасенные люди обращались к Богу. До тех пор, пока не пришел Христос и Дух Святой, вся эта жизнь была крайне затруднена. Относительно Павла, у нас вопрос, разве он не молился до этого? То, что о нем сказано, он сейчас молится, а вчера он не молился или месяц назад не молился? Молился. Но я хочу сказать, что он молился молитвой фарисея. Это молитва бравады, это молитва восхищения самим собой. Спасибо, Господи, что я не такой, как прочие. Он молился. Но мы знаем, как фарисеи молятся. И Павел знал, как вся их команда молилась. И они ясно могли бы определить или дать объяснение, что такое молитва с точки зрения законников, с точки зрения фарисеев. Как красиво подчеркнуто, теперь он молится. Теперь он ясно в молитве осознает вот эту вот близость живого Бога, возрожденного сердца, когда сам Бог посетил его. Это стало дыханием его. Друзья, кто запретит нам молиться? Нужны ли нам особые условия? Особые 5 звонков, колоколов или призывов с минаретов или с других каких-то мест, чтобы в это время сейчас нужно нам молиться? Это дыхание жизни. Открывая глаза утром, отсюда наша жизнь начинается, когда мы просто говорим: «Господи, Ты пробудил меня к этой жизни в этом дне. Я славлю Тебя». Может быть, вы не считаете, что это молитва, но это именно то, что Бог подразумевает. Сущность молитвы – это восхищение своим Спасителем, своим Творцом, когда вы глубоко начинаете осознавать, как прекрасен Он. И наша молитва – это наша реакция на то, кем Он является. Наше словословие – это наша реакция на то, что Он сделал для нас. И все оно находится в этом понимании молитвы. Это естественно, это просто, это доступно, но оно доступно только возрожденному сердцу. Неверующие люди, если вы еще помните это время, когда было в вашей жизни, и когда вы скажете: «Я тоже всегда молился», вспомните содержание ваших молитв. В центре этих молитв мы сами были. Там нет места преклонения пред Богом, сокрушения, словословия, радости. Там есть просьбы. Там есть то, где мы пытаемся Бога вовлечь в нашу игру, в нашу жизнь. Там, где мы в заполненных списках наших нужд просим Его в конце поставить Его подпись, печать, заверить то, что Он не против. И когда это исполняется по доброте Бога или исполнялось, у нас появлялся новый список, и мы это считали молитвой, а когда он не отвечал, жестоко сердились на Бога или вообще ставили под сомнение его существование, его способность ответить. Но так или иначе, это не та молитва, которая подразумевается с точки зрения Писания как элемента возрожденного человека. Проверьте свое сердце, друзья. Я хочу, чтобы этот вопрос вы сами себе задали. Как у вас дела обстоят с естественной, простой, радостной молитвенной жизнью? Молитвенная жизнь – это величайший атрибут измененного сердца. Молитвенная жизнь – это тяготение ребенка к своему отцу, который с легкостью и в простоте открывает перед ним свою жизнь. Я не хочу сказать, что там нет места для просьб. Конечно, Бог слышит наши просьбы. Писание говорит: просите обо всем у Бога. И то, что Ему не угодно, Он отсортирует и не пошлет вам. Благодарите Господа за то, что Он не посылает то, что мы все просим. Но Он дает нам то, что нам нужно, не то, что мы хотим. Он благ и милостив, и щедр. Но измененная жизнь – это жизнь человека, который жаждет общения со своим Отцом. Невозможно заставить человека. Невозможно обучить его молитвенной жизни. Невозможно мотивировать его или побудить его, показать, что это приоритет какой-то. До тех пор, пока это не произойдет, вот этого изменения, преобразования внутри человеческого сердца. Я думаю, что Анания ясно понял, что произошло с этим человеком. Бог просто мог сказать: иди он в этом доме, но он сказал: теперь он молится. Мне хотелось бы слышать эту молитву. Я догадываюсь, что в состоянии, в сердце этой молитвы было на устах Павла. Христос, повстречавшийся ему на пути. Вот это вот состояние переоценки ценностей в комплексе с глубочайшим сокрушением и исповеданием своего невежества, жестокости, гордости, самодостаточности, бунта против Бога. Вот о чем он мог молиться, но он молился. Проследите биографию жизни Павла вперед, и вы увидите, друзья, что молитва осталась для него фундаментальной ценностью. И он понимал, что он нуждается в ходатайственных молитвах со стороны других верующих людей. Мы не знаем тайны, как работает молитва. Но мы знаем, что если она есть, есть тяготение к Богу, пусть это будут короткие молитвы, пусть эти молитвы будут сформированы в какой-то, может быть, нашей субъективной последовательности, но они должны быть настоящими. Они должны быть естественными. Вы же не ругаете маленьких детей, когда он приходит и не в попад начинает что-то просить или говорить, или перебивать вас, или что-то такое делать. Вы понимаете, это ребенок к вам обращается. Было бы странно, если бы он все время молчал. Было бы странно, если бы он к вам вообще никогда не обращался, ничего не просил. Вот что показывает на жизнь ребенка. У него есть нужды. Вот почему они плачут, вот почему они требуют, вот почему у них всегда что-то новое появляется. Точно так же в нашей жизни. Но это возможно только в том аспекте, когда сердце изменено. Когда ты понимаешь, что даже то, что ты просишь у Бога, в конце ты сам говоришь, да будет воля твоя. И то, что я хочу, пусть это будет обращено для славы твоей. Вот первая характеристика. Вторая, 16 стих, это готовность страдать за Христа. Мы видим здесь интереснейший диалог Господа с Ананией, когда этому верующему человеку нужна была помощь понять, почему все-таки тот, кто заслуживал наказание, а я думаю, что люди в то время ожидали, что Бог вмешается и не просто развернет Савла к себе, а что церковь будет свидетелем того, как Бог накажет его. Я думаю, это было бы величайшим ободрением. Ободрением таким, как Бог наказал мгновенной смертью царя Ирода, который отсек голову Иакову, брату Иоанна, помните? Я думаю, что церковь была каким-то образом защищена и впечатлена настолько, что это давало им новых сил, новых возможностей верно следовать. Но здесь что-то не совпадало с системой ценностей людей. Вот сам Господь говорит, этот человек, мой проект, мой избранный сосуд, мой инструмент, и я покажу ему, смотрите, как много он должен пострадать за имя мое, как много ему нужно будет претерпеть за имя мое. Я умышленно сформулировал это так, готовность страдать за имя Христа. Может быть, мы не будем страдать в такой степени, как Павел страдал. Может быть, мы не будем страдать в такой степени, как страдали люди, живущие какое-то историческое время до нас, там несколько десятилетий. Или не будем страдать так, как страдают сегодня христиане, где христианство в той местности вне закона. Но нам нужно ответить на этот вопрос, а готов ли я, в принципе, готов ли я страдать за имя Христа? Помните, мы как-то обращали с вами внимание на такие вещи, когда люди, увлекаясь разными хобби, интересами, когда готовы платить высочайшую цену за приобретение какого-то оборудования, чтобы куда-то подняться или куда-то опуститься, или оказаться среди каких-то опасностей, теряют часть своего тела, руки, ноги, или кто-то заканчивает свою жизнь. И мы думаем, если этот человек из-за каких-то ракушек редкого вида оказывается в зубах у акулы или в окружении пираний, или в лапах медведя, или замерзает где-то на высоте. Что движет этим человеком? Его убеждения, его какие-то ценности. Что нами должно двигать в нашем христианстве? Понимаете, молитвенная жизнь – это очень хороший аспект, но он недостаточный. Потому что комфортная и благополучная жизнь в жизни христианина, она не совсем еще доказывает его христианство и его настоящую сущность. Вы знаете, почему Бог допускает страдания в жизни детей? И именно страдания связаны с именем Христа. Для того, чтобы, продавливая нас на наш тюбик, оттуда могло выйти то, что там заложено. Если там вложена жизнь Бога, она оттуда будет истекать, она оттуда будет происходить, потому что любой здравомыслящий человек не готов страдать за то, что не ценно, не готов полагать свою жизнь за то, что он не собирается этого делать. Теперь вы понимаете, почему в Китае, да, когда идет огромнейшее пробуждение, в силу того, что там огромнейшего уровня давления и преследования на церковь, люди говорят, не молитесь о том, чтобы эти гонения прекратились. Оно содействует ко благу. Церкви умножаются. И церкви одновременно очищаются. Если немножко вернуться к этой истории, то мы видим, что там человек, который исповедовал свою веру, свою жизнь в Иисуса Христа, с ним не занимались по подготовке к крещению. Его сразу крестили. Потому что всякий, кто выразил желание стать на путь Христа, он моментально подписывал себе приговор. Этим самым я готов страдать за Христа. Быть лишен благ культурных, общественных, религиозных, политических, экономических. Я готов стать изгоем в этом мире. Я готов встать, нести крест вместе с другими, которые несут крест во славу Христа. Сейчас немножко не те времена. Но в принципе, измененное сердце, оно даст ответ. Я готов. Я не уверен, что я смогу пройти. У меня нет силы, у меня нет способностей, у меня нет ничего такого, чтобы во мне могло бы найтись, противостоять тому, чтобы до конца выстоять. Но я знаю, что Бог, живущий во мне, Он способен это сделать. Я хочу, чтобы мы прочитали один из отрывков, он очень гармонично подходит к этой теме, о которой мы говорим. Откройте, пожалуйста, 2 Коринфянам, 11 главу. Мы прочитаем один из эпизодов исповедания апостола Павла, который уже достаточно продолжительное время находился в служении. Человек, который, то, что с ним происходит в настоящем времени, посмотрите, как он исторически связывал с тем, как он оказался в Дамаске. 2 Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. Я с середины стиха этого начну. Вот что он говорит о себе. «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробывал во глубине морской, 1 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже, в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы я изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. И я в корзине был спущен из окна по стене и сбежал его рук». А если достаточно кратенько, то ради кого Павла или ради чего Павла побивали? Камнями, палками? За имя Христа. Не за того, что он подсунул какую-то дырявую палатку, когда он продавал. Из-за того, что он завысил цену, его потом поймали и сказали: «Ты что это делаешь?» И здесь он хвалится: «Меня побивали, я в изнурении». Не из-за того, что это был деструктивный человек, которого домой к себе никто не пускал. И он говорит, часто в голоде, часто в нуждах каких-то. Как раз таки церковь атаковала его. Они подозревали, что он лжеапостол, что он уровнем ниже намного, чем 12 апостолов. И он показывает: если вы думаете, что я лжеапостол, встаньте рядом со мной и пройдите весь этот путь. Вы готовы терпеть за имя Христа то, что я терпел? И смотрите, с какого эпизода его жизни эти терпения и страдания начались. Мгновенно, как только он появился в Дамаске, как только он повстречался с группой христиан, с Ананией, со многими другими людьми, там начались его страдания. Один из величайших тестов, определителей, знаменателей того, что подчеркивает измененную жизнь, это готовность страдать. Слава Богу за страдания. Слава Богу за испытания. Слава Богу за то, что Он снимает маски, разоблачает или показывает человеку его сущность. У меня есть много историй за последнее время, которые сегодня происходят в христианском мире, в частности, на юго-востоке Украины, когда множество церквей, где люди вооруженные приходят, начинают угрожать тем, что, ну, многим по разным причинам, вот, и как себя ведут христиане. Слава Богу за испытания. Многие из них через эти испытания не прошли. Может быть, через это и открывается, что людям нужно узнать свое сердце. Потому что ради Христа страдать готов только тот, в ком живет сам Христос. Если мы страдаем за глупости свои собственные, это не страдание за Христа. Если кто-то пострадал на политических митингах или в футбольных баталиях между фанатами, это не страдание за Христа. Но если за имя Христа вы страдаете только лишь потому, что вы принадлежите Ему, вы блаженны, вы благословенны, в вас есть печать Бога. Познал Господь своих. Познал Господь своих. Вот что давало Павлу уверенность и силу, осознание того, что за Господа своего он готов был отдать свою жизнь. 17 стих, третья характеристика. Это исполнение Духом Святым. Мы возвращаемся к 9 главе Деяния. Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Я тоже долго не буду останавливаться на этом аспекте, потому что мы говорили достаточно подробно, что такое исполнение Святым Духом. А когда мы рассматривали вторую главу Деяний апостолов, четвертую и другие главы, где об этом Лука упоминал, я просто хочу напомнить нам, что исполнение Святым Духом – это такая же характеристика спасенного человека, как молитвенная жизнь, как готовность страдать. И вот обитание Святого Духа внутри человека – это подтверждение того, что он новый человек. Исполнение Святым Духом – это значит быть под контролем Святого Духа и под его авторитетом. Я напомню вам два пути, как это происходит в жизни христианина. Это пребывать в Слове Божьем, потому что Слово Бога и Дух Святой – это нераздельные понятия. Дух Святой вдохновил авторов написания, он вложил туда свой смысл, истину. И человек, рожденный свыше, кроме молитвенной жизни, его сердце тянется к Слову Божьему. Вот это, на что мы акцентируем абсолютно всегда, независимо от темы проповеди. У христианина есть авторитет, это Слово Божье. И дальше что происходит? Это готовность подчиняться этому авторитету. Человек, который не читает Писание, это такое же противоречие, как и человек, который говорит, что он верующий, но не молится. Это взаимоисключающиеся понятия в данном аспекте. Говорить, что быть наполненным Духом – это просто состояние какого-то экстаза, какого-то состояния сверхчувствительного переживания. Люди, когда впадают в какой-то транс, они говорят, это Дух меня наполняет. Но подобное проявление Духом я никогда не видел, чтобы Павел валялся на полу лицом в пыли, чтобы пена у него со рта шла, чтобы он в конвульсиях дергался, чтобы он кукарекал, лаял, чтобы он подпрыгивал, неистово смеялся, не впопад рычал или еще что-то подобное делал, ходил, толкал людей по залу, снимал пиджак, махал им, вот делал какие-то такие вещи, которые оскорбляют человека, они возносят его как честь и достоинство. Это не исполнение Духом Святым. Посмотрите на жизнь этого человека, как он был исполнен Духом Святым. И призывал других людей, исполняйтесь Духом. И путь к исполнению, пребывайте в Слове. Пребывайте в Слове. Там заложена жизнь. Если наша молитвенная жизнь – это обращение к Богу, когда я Ему открываю свое сердце, мое сердце – это книга, которую Он читает. Но Его сердце – это книга, которую я читаю, это Его книга. По-другому мы не узнаем Бога. Творение нам ничего не расскажет о Его характере. О мудрости, да, о силе, да, о могуществе, о его каких-то там великолепных чертах творческой способности, да. Но ничего не скажет о его любви. Мы боимся землетрясения, мы боимся стихий. Нам страшен такой Творец. Но когда мы читаем его книгу, мы понимаем, как благ он, как прекрасен. Но кроме этой красоты, есть заповеди. Слушай и повинуйся. Даже если ты не понимаешь, слушай и повинуйся. Только измененное сердце, только человек, в котором живет Дух Божий, он притянет его к Слову Божьему. Скоро в моей жизни будет уже почти четверть века. Звучит, я специально это слово слышу, четверть века, это вот очень солидно. Когда Бог обратил мое сердце. Знаете, что я замечаю? В разных амплитудах вращения, взлетов, падений, там, всех этих разных переживаний, я заметил одну вещь. У меня ни на грамм, ни на микрон не было отката любви к Священному Писанию. Не было ни малейшего зазора в том, чтобы мне прожить день и каким-то образом не обратить свое сердце к Слову Божьему. Это не привычка. Я вам скажу, что кроме текстов проповеди, которые я готовлю и хочу там изучать языки оригинала там, или вот какие-то комментарии, смотреть, как, чтобы самому не ошибиться, мое личное изучение Писания, оно не основано на вот подобных таких вещах. Я его просто читаю. Его просто читаю. Когда вы кушаете, вы не изучаете, из чего состоит картофель, соль, натрий, хлор, как они взаимодействуют, как они вот связаны. Вы просто кушаете. Но сила, заложенная в эти продукты, она животворит вас. Конечно, сегодня такое время, когда нужно изучать, что мы едим, да, чтобы не отравиться. Мы ищем надписи, где нет ГМО, но здесь нет ГМО. В этом слове нет никакой фальшивки, подделки. Смело можете вкушать его. Вот что такое быть исполненным Духом Святым. Пребывайте в Слове и исполняйте его. И всякий, кто исполнен или дословно переполнен, оно будет через края выливаться. Апостолы были наполнены Духом Святым. Они благовествовали, они проповедовали, жизнь в церкви кипела, люди знали, чем им заниматься, они трудились во славу Христа. Как только у них были другие времена, не исполнялись Духом Святым. Между ними были напряжения, Мы знаем, в жизни апостола Павла были не самые лучшие времена, когда он мог наброситься с неприятными словами на священнослужителя и обзывать его всякими такими некультурными словами. Я не думаю, что это было состояние исполненности Духа Святого. Нам показана честность. Вот почему Павел знал о том, что нам нужно всегда быть пребывать в этом состоянии. Конечно, мы не можем быть всегда в высшей точке, но, по крайней мере, друзья, сказать, что я христианин, возрожденный, спасенный, направляюсь в Царствие Божие, но понятия не имею, что такое Слово Божие, и нет любви к Нему, это очень странно. Я бы сильно засомневался в настоящем обращении такого человека, в жизни которого нет страсти, я использую это слово, к Священному Писанию. Вы не можете жить чужими проповедями. Вы не можете жить книгами или комментариями. Ваше личное предстояние пред Богом и исполненность Духа Святого – это ваше индивидуальное состояние, ваш индивидуальный путь. Я пришел для того, чтобы ты исполнился Духа Святого. Посмотрите на эту последовательность. Павел переживает возрождение. В нем проявляются эти процессы. И как необходимейший фактор быть движимым Духом Святым в жизни, Павлу нужно было исполниться. Вот почему в будущем мог сказать: по влечению Духа иду в Иерусалим. Я не знаю, что меня там ждет. И для меня это не важно. Я готов отдать свою жизнь за Христа. Но Дух Божий меня ведет. Это состояние сокрушенного человеческого сердца, который находится в теснейшем отношении с Господом. Четвертая характеристика. Это принадлежность церкви. 18-19 стих. И тот час, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и встал, крестился. И, приняв пищу, укрепился и был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. Тоже я долго останавливаться не буду на этом. Посмотрите, как одно вытекает из другого, последовательность. Павел крестился. Это не просто тоже религиозный обряд, как мы можем говорить относительно молитвы или относительно других вещей. Крещение – это была заповедь Господа. Крещение – это было внешнее выражение веры. Это было внешнее исповедание того, что с тобой произошло. Это было внешним свидетельством того, что ты присоединяешься к семье Божьей. Если вы помните еще вторую главу Деяний, там, где сказано: приняли слово, крестились и присоединились. Такое же противоречие, когда люди говорят, что я спасен, но мне церковь не нужна. Я возрожден, но я не нуждаюсь в этих людях. Я могу читать дома Писание, могу молиться, а вот не получается. На наших условиях не получается. Если мы возрождены, у Бога есть свой комплекс, определяющий пути возрождения и плодов возрождения. Молитва – это может быть тайная жизнь, изучение Писания может быть тайная жизнь. Исполнение Духом Святым, возможно, это мое переживание, я могу сказать, я исполнен Духа Святого. У нас нет шаблона, мера каких-то, чтобы сказать, но я больше тебя, или ты шутишь, ты вообще не исполнен. Но относительно вот этого шага, это то, когда человек присоединяется к церкви. Мне очень нравится фраза, которую мы находим немножечко раньше, когда Анания пришел и сказал, обращаясь к Савлу: брат Савл, брат Савл. Я уверен, что внутри Савла все взыграло внутри, когда он услышал со стороны человека, который даже не разбирается в его прошлом опыте жизни. Посмотрите на христианство. Мне не важно, кем ты был до обращения. Мне не важен твой характер, твой образ жизни, что ты сделал для церкви. Если ты обращенный, ты мой брат. Вот вам элементы христианской веры, любви, прощения, способности принимать даже самых ужасных людей, с самым ужасным прошлым, которое оказывается теперь в семье Божьих детей. Люди, которым не интересно в церкви. Люди, которые по определению своему говорят, мне нет точек соприкосновения, чтобы общаться с этими людьми. Скорее всего, невозрожденные люди, я возьму смелость такую сказать. Что нас объединяет, таких разных? Один Отец, один Дух. Вот и все. Других точек соприкосновения в церкви быть не может. У нас один Отец. И вот Павел крестился, смотрите, какое-то время оставался с братьями. Посмотрите на его послание, и вы увидите, всякого, кого Павел крестил, они присоединялись к церкви. Все послания им были написаны для церквей. Если были индивидуальные послания, то именно с той целью, чтобы обогатить церковь, чтобы назидать церковь. Мне очень печально видеть, что наша церковь даже по списку на воскресное богослужение в силу субъективных причин, не объективных, субъективных причин, в полном составе давно уже не собиралась. Я не знаю почему. Я скажу вам одно о своем сердце. С того момента, когда я уверовал, я не знал наперед 10, 15 или четверть века, что будет со мною. Я не знал, чем я буду заниматься, где я буду жить. Я не знал, как будет выглядеть мое служение, будет ли оно вообще. Но я понимал одно. Моя жизнь будет в церкви. Моя жизнь будет принадлежать с народом Божьим и народу Божьему. Даже если мне нужно будет дверь открывать, полы подметать, даже если мне нужно будет там сборники песен раздавать, я понимал, что мое сердце здесь. Не в христианских университетах преподавать, не в каких-то там великих проектах организации участвовать. Я понимал, мое сердце в церкви. И я смотрю, что на протяжении многих лет это состояние, так как и любовь к Писанию, оно не убывает. И за всю свою историю христианской жизни был в многих церквях. Иногда был в странных церквях. Но сердце радовалось, потому что даже в таких церквях есть люди, которых можно сказать брат Савл. И те, кто игнорирует общение в церкви, я думаю, это трагедия души. И те, кто утверждает и говорят, что весь мир это братья, это чушь. Есть две семьи. Отец, у которых дьявол, и люди хотят исполнять волю отца своего. Это не мои слова, а слова Господа Иисуса Христа. И есть другая семья, у которых отец Господь Бог, и у которых один дух. И так эти две семьи в этом обществе смешаны, направляются к судному дню. Если в вашем сердце есть огромная любовь к церкви, если вы почитаете, уважаете ваших братьев и сестер. Знаете, это характеристика измененного сердца. Буквально последний штрих относительно этого. Помните, как я из моего свидетельства рассказывал, как я удивлялся, что понимаю, что оказался среди христиан, пытался задать себе вопрос и ответить, что я здесь делаю? Эти люди такие мне непонятные. Мои ровесники, вообще я с ними не похож. У нас так много такого разного. Но я внутри ничего не мог поделать, потому что меня тянуло в это общество. Со временем я нашел ответ. У нас отец один. Вот и все. Независимо от того, что это было больше пожилых людей, больше женщин, больше людей с каким-то своим прошлым, со своим субкультурным каким-то аспектом. Отец у нас один. Это огромная, важная характеристика. Если кто-то утверждает, что ему церковь не нужна, Деяние апостола вам поможет быть величайшим апологетом. Если для вас есть какие-то сомнения, задайте себе вопросы и ответьте на них. Ну, еще следующий, 20 стих. Это созидание церкви или служение церкви. Человек, который оказывается в церкви, не может быть просто пассивным наблюдателем, слушателем, тем человеком, который просто любит то, что здесь происходит. Посмотрите, что Лука отмечает. «И тотчас встал, проповедовал в синагогах об Иисусе Христе, что Он есть Сын Божий». Так быстро? Кто тебя научил? Где ты образование получил? Почему ты начал мгновенно говорить о Христе Иисусе? Это не его личный проект. Это то, что произошло сверхъестественно в жизни этого человека. Вот что я хочу сказать, друзья. Всякий возрожденный человек, он будет созидать Царствие Божие. Именно на том уровне, на том участке, где Бог дал ему дарование. Иногда мы думаем, опять-таки, в силу стереотипов, которые веками сложились в церковной практике, что есть особо одаренные люди, особо важные, ключевые, без которых все рухнет, если их не будет, или наоборот, благодаря им церковь процветает и растет. Это все неправда, это заблуждение. Кем был Анания, этот забытый герой? Он возложил на Павла руки, ничего себе, почему не Петр? Почему не апостольский синод должен был прийти, как пришел в Самарию и подтвердить это дело? Через таких простых людей церковь умножилась. Такие простые люди, как Филипп, благовествовали. И Бог в равной степени работает через них. Павлу не нужно было много учиться. Ему можно было достаточно осознать, Христос меня изменил, и о нем я буду проповедовать. И он встал и начал проповедовать. Вы видите взаимосвязь? Он знал, чем занимался Стефан. Стефан шел в синагоге и проповедовал о Христе. И вот здесь мы видим модель Павла, которую он перехватил у Стефана. И он сам идет в синагоге и говорит о Христе. Он не просто с ними спорит. Нет смысла говорить о тупиковых вещах, которых люди полярно воспринимают. Но он возвещал им истину. Если вы до сих пор задаетесь вопросом, каково мое служение, духовное дарование, я вам повторю то, что я многократно вам говорил. Простые вещи или простая вещь. Определите нужду в церкви и восполните ее. И вы поймете ваше дарование. Если вы поймете, что есть дефицит в проповедниках, и ваше сердце тянется, вы понимаете, что вам легко кому-то благовествовать, рассказывать, учить, развивайте. Если вы понимаете, что Бог дал вам немножечко больше денег, чем кому-то другому, и вы видите, что кто-то нуждается, восполняйте нужды этих людей. И вот в любой сфере вы заметите, что вы станете инструментом в Божьих руках. И не надо говорить, я когда-нибудь, Бог пошлет меня на пути. Бог не нуждается в служителях завтра и потом, и там. Ему нужны служители здесь и сейчас. Завтрашний день – это не наш день. Мы не управляем судьбой и историей. Вот Павел, обращение которого мгновенно показывает, что он стал созидать церковь, встал и проповедовал о Христе. И последнее. Последнее, 22 стих, это не из нашего текста, но я хочу его сюда добавить, чтобы он прозвучал как элемент характеристики обращенного сердца, искупленного сердца. Это духовный рост. Посмотрите на первую часть 22 стиха. Савл более и более укреплялся. Духовный рост подразумевает в себе динамику развития личности, только внутренней личности. Инерция и инертность, она в христианстве не приветствуется. Человек, который 20 лет назад уверовал, но в нем ничего не меняется. И когда говорят, откроем послание Иуды, человек думает, а первое или второе? А какую главу? Третью или четвертую? Или когда говорят о книге Паралипоменон, первое или второе, человек начинает искать в Новом Завете. Вот это странно. Но он духовный гигант, потому что он уже давно в церкви. И научит новообращенного любого, как нужно жить, как нужно одеваться, как нужно там прилично себя вести. Духовный рост – это естественный фактор всего живого. Единственное, почему человек может не расти, есть факторы, которые ему мешают. Когда нет пищи, когда нет в социуме контакта с другими, общения с себе подобными. Смотрите, это все в контексте наших этих принципов. когда мы не питаемся регулярно, когда у нас нет физических упражнений. Проецируйте это на физическое тело рожденного человека. Не кормите его, не поите, изолируйте его от других братьев и сестер или от других людей. Пусть он все время сидит или лежит. Во что это существо превратится? Это будет искажение личности. Нормальный человек, он возрастает. И Павел в одном из своих посланий на закате своего, или может правильнее сказать, еще в зените своего служения, исповедует и говорит: «Не почитаю себя достигшим. Не думайте, что я все во всем. Я слабый. Я могу сказать, что то, что я хочу делать, я не делаю. То, что не хочу делать, я делаю. Я борюсь, я плачу, я ненавижу ту плоть, которая сокрушает меня, которая препятствует мне. Но, забывая прошлое, глядя вперед, стремлюсь к цели. И у меня цель – достигнуть Христа. Звание высшей почести». Вот это был его путь духовного роста. Вот как красиво Писание нам показывает, как спасаются люди. Что с ними происходит, когда Бог вмешивается? И как узнать, настоящим ли является спасение человека? Пусть этот текст поможет нам отображать Божью славу, радоваться тому, что Он нам дал, и пусть Ему будет слава, а нам радость. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой наш Господь Иисус, мы очень благодарны Тебе, что Ты повстречался на наших путях, и мы снова и снова исповедуем свою любовь пред Тобою, что Ты не прошел мимо нас. Мы очень благодарны Тебе, Господь, что, подобно Павлу, Ты развернул наш разум, наше сердце, и не просто улучшил нас, а сделал нас новым творением во Христе Иисусе. Благодарим Тебя, Господь, что нас, не искавших, не любивших Тебя, живших по своим собственным похотям и страстям и по обычаям мира сего, Ты возродил и спас ради огромнейшей Твоей любви. Благодарим Тебя, Господь, что Ты не оставил нас в домыслах, чтобы узнавать о том, истинным ли было наше обращение. И Ты в Слове Своем оставил эти пути, характеристики, признаки, знаки для того, чтобы нам проверить свое сердце. Благодарим Тебя за апостола Павла. Благодарим Тебя, Господь, за его славное изменение жизни, которое Ты произвел. И пусть это общество узнает, что только Ты изменяешь человеческое сердце. Ни наука, ни культура, ни образование, ни медицина не способна изменить человеческую судьбу, чтобы дать ему вечную жизнь, изменить его характер и сделать его святым человеком. Благодарим Тебя, что вся власть у Тебя, и Ты достиг нас. И мы преклоняемся пред Тобою. Мы любим Тебя, мы чтим Тебя, мы славим благословенного Бога во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.